Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
Ольга, я тут уже начала потихонечку про вас рассказывать. Вы занимаетесь тем, что руководите заводом. Этот завод находится в Волгограде, называется он «Сад радости», и вы занимаетесь производством световых конструкций, которые теперь и на елке кремлевской, значит, и еще в 15 разных других странах. Все верно?
Все верно. Мы очень гордимся тем, что наши световые украшения, они стоят в световых парках Франкфурт-на-Майне, потом в Берлине, в Техасе и в Испании, в Валенсии.
И все это начиналось с маленького производства чуть ли не на собственной кухне, правильно я понимаю?
Не прям вот чуть ли, а на самом кухне, 14 этаж, кухня, 8 квадратных метров. Стол. И вот все там и начиналось. Первые два месяца мы делали все это дома, на кухне, ручками. Все началось с садовых фигур из гипса. Вот это мы делали дома на кухне.
Вот и мне это все бесконечно интересно. Начиная от вот этого старта и до того, как можно стать руководителем и совладельцем компании, которая производит конструкции на экспорт в много-много-много стран. Я бы хотела сегодня об этом с вами поговорить. Можем?
Конечно, отлично. Я очень с радостью, потому что мне кажется, что если бы... Вот ведь есть многие, кто хочет начать свое дело. Либо он начал дело, и он думает, ну как вот я такой маленький, как же я могу вырасти? Я помню, когда мы точно так же сидели, у нас бизнес семейный. И у нас каждый январь, у нас всегда такая есть стратегическая сессия семейная, когда мы за чаем сидим и обсуждаем, вот как мы хотим вырасти в бизнесе. Я помню тот момент, когда, наверное, нашему бизнесу было только год, и мы так сидели, и сестра говорит, вот было бы здорово, если бы наша продукция, мы заходим, она в магазинах Волгограда. Я говорю, да, представляешь, какое мы будем чувство гордости. Вот. А потом через какое-то время, где-то, наверное, через год или через два, мы заходим в магазин, там сеть у нас есть Волгорост, у нас есть сеть мультидом магазина. Мы заходим, мы видим нашу продукцию, на полках стоит наша продукция, мы ее же сами видим. Вот. И на самом деле у нас не было никаких-то там, ну, не знаю, папа из администрации, мама из Лукойла. Нет, мы просто вот как бы с семьей, при том, что у нас было всего 60 тысяч рублей, когда мы начинали этот бизнес, скинулись вместе, купили три формы. И вот с этого все началось, так вот мы сейчас масштабировались.
Что еще для меня невероятно ценно, что это бизнес семейный, потому что у нас тоже домашнее издательство, и это действительно дело семьи большой. И в разное время в него вовлечены и наши сыновья бывают. Вот вчера буквально мы печатали живые письма, которые мы отправляем каждый понедельник, и старший сын участвовал в упаковке, это такая ответственная должность. Точно так же иногда у меня вовлечен в дело папа, когда-то мама вначале корректировала, вычитывала блокноты, племянница работала 5 лет с нами, даже больше. И для меня вот, что еще это дело семейное, особенно от этого тепло и хорошо на душе. Потому что, ну, считается, что там, например, с друзьями и с близкими очень сложно выстраивать общее дело. Благодаря чему, вот мне прям интересно, если можно выделить, благодаря чему получилось семейное дело, это с одной стороны, а с другой стороны, благодаря чему, как вы сейчас видите, наверняка ведь вы обсуждаете это, вы ведь наверняка рефлексируете на эту тему, да? Почему, как удалось вот так масштабироваться? Прям сразу два вопроса.
Да, два вопроса, да-да-да. Так, ну, во-первых, мы когда, кстати, в конкурсе участвовали в 2021 году, среди семейных предприятий был конкурс ТПП Российской Федерации Торгово-промышленная палата проводил такой конкурс. Мы подали тогда заявку, проходили несколько этапов, и в итоге мы выиграли в этом конкурсе, вошли в 100 лучших семейных компаний России, и после этого сразу несколько раз там и наше местное телевидение, и там еще был тоже журнал, говорит, расскажите, давайте мы возьмем интервью, как вести бизнес с семьей, не разругаться, не развестись и продолжать еще развивать. Вот, поэтому у нас на самом деле порядка команда 80 человек на заводе, вне сезон, в сезон у нас больше, там порядка 100 человек. И в бизнесе задействована наша часть семьи, нас 5 человек. даже сейчас уже не 5, потому что еще младшее поколение подрабатывает на каникулах, а так у нас у каждого своя зона ответственности. Вот, кстати, я когда меня спрашивают, вот как на самом деле вести бизнес там с семьей, и вот, ну, при этом, чтобы, ну, на самом деле не доходило это до каких-то там ругательств и там порчений и так далее. И я считаю, что одно из — это то, что очень четко поделены зоны ответственности. Там, моя зона ответственности — это маркетинг и продажи, стратегии, рост компании. Моя дочь, она сначала училась там в Чехии, она у нас после школы там была. Потом, когда она вернулась, сначала она говорила: нет, я не буду в вашем бизнесе, я вообще хочу в хорике. Вот. А потом так, сначала она как бы помогать, а сейчас она огромный пласт на себя берет. Именно благодаря ей у нас экспорт, потому что она знает несколько языков, она такая очень общительная, и она хорошо на переговорах ведет, на выставках. За ней экспорт, кроме того, что она еще мне и в маркетинге помогает. Моя сестра, на ней держится все производство, именно она, ее ответственность, ее область ответственности — это чтобы вовремя была произведена вся продукция, при том, что это, ну, сейчас проговорили, что световые фигуры, но у нас 3 основных цеха. У нас мы производим световые конструкции, малые фактурные формы. Дальше у нас цех по производству сувениров из гипса. Это как раз то, что мы поставляем в маркетплейсы, Хофли, Руа. И еще у нас цех по производству мебели, который тоже там и на маркетплейсах продаем, в том числе и на Леруа. Вот. И, значит, у сестры ее зона ответственности — это чтобы продукция была вовремя, в срок произведена. Муж мой отвечает за технологии. Именно благодаря ему у нас там придуманы разные технологии, станки, у нас 6 патентов, это вот все как раз его. А мама у нас тоже в бизнесе, маме нашей 70 лет вот стукнуло, но так как она раньше такой общественник у нас была, то ей очень хорошо дается, она там смотрит всякие разные там какие-то мероприятия у мой бизнес, какие-то плюшки, какие-то там есть от администрации программы для предпринимательства. Это вот ее задача, ей это нравится, она там как раз отслеживает, следит, оформляет всякие конкурсы. И вот ей она выискивает и говорит: о, тут конкурс, давай подадим. Я говорю: ну давай, хорошо. И вот она это все заполняет. Вот. И сейчас вот младшее поколение, тоже племянница, ей 16, потом сын наш младший 14. Вот они тоже уже в бизнесе там кто что может, как подрабатывать. Вот, поэтому, если говорить про семейный бизнес, то, наверное, основные, как бы я бы сказала, правила вообще ведения – это каждый отвечает за свою зону ответственности, поэтому ты как бы не лезешь на территорию другого. А потом у нас есть несколько шляп. Мы у себя как наемный персонал в компании, я директор, и я коммерческий директор. Настя, сестра, она исполнительный директор, директор производства. А муж – главный инженер. То есть у нас есть шляпы в своей каждой, как бы вот у меня как коммерческого есть свои обязанности и так далее. А есть еще другая шляпа. Мы еще как совладельцы бизнеса. Это как раз когда мы собираемся, вот у нас там в январе проводится вот эта стратсессия, когда там мы определяем, как, куда мы идем, а кто как видит себя в развитии бизнеса и так далее. И поэтому, но при этом, когда я возвращаюсь домой, то и раньше мне это немножко сложно приходилось, но я себя, что мне нужно снимать свои все шляпы, и дома я просто жена. И вот по-другому никак не должно быть.
Это тоже один из принципов, которого стоит придерживаться, да, что есть вот разные, как вы очень точно определили, шляпы, да, что вот либо я коммерческий директор, либо я совладелец бизнеса, и я стратегически простраиваю цели. Но когда я дома, я все, я мама, жена, женщина, и вот желательно дома, значит, эти темы не трогать. Для этого есть рабочее время. Супер, супер.
Так, а второй вопрос,
Второй вопрос про как вот, как масштабироваться. Вот я делаю гипсовые фигурки дома, да, а вот уже они во всех магазинах, на маркетплейсах и фигуры световые в других странах.
Мы как раз с тобой разговаривали, да, что вопрос стратегии. Вот я бы сказала, что, наверное, должно быть у предпринимателя, что нужно создавать вот эту картинку своего будущего. Я помню, когда мы сидели, ну, как раз тоже уже про это немножко коснулась, у нас, когда мы проводим в январе процессию вот эту семейную, я помню, когда у нас еще тогда, мы, у нас было в аренде помещение вот производственное, у нас не было своего, и ну, как вот так купить сразу тяжело. Я помню, когда где-то, наверное, года 4 назад сестра говорит, я так хочу, вот как в фильме этот самый, «Москва слезам не верит», вторая серия, когда она идет уже такая по производству, здесь что-то происходит, здесь что-то, ее так все спрашивают, она идет по большой площади, как бы по территории. И Настя мне говорит: вот я так же хочу, чтобы вот было такое большое производство. Вот я иду, а меня здесь спрашивают, здесь. И когда мы полтора года назад мы переезжаем, вот у нас сейчас свое производство, 10 тысяч квадратных метров. И я помню, когда мы шли с ней, а у нас там только один этаж, 2500 квадратов, и так идешь, идешь, идешь. Мы с ней идем, а подходят такие, говорят: «Анастасия Вадимовна, а вот здесь мы что, вот у нас вот здесь вот станки будут?» Она говорит: «Да, вот тут». «А, вот это, да, тут». Прям как в том фильме. Я ей говорю: «Ну смотри, прям вот как в этом фильме, так же вот, как ты и хотела». Поэтому, наверное, для того, чтобы масштабироваться, нужно вот эту вот создать картинку, куда ты хочешь прийти, чего ты хочешь. И, ну, я вообще такой человек, что я считаю, что... С одной стороны, я вроде бы из-за такого, из реального производственного бизнеса, но с другой стороны, я считаю, что вот эти вот вещи, как визуализация, когда мы картинку какую-то очень четкую рисуем того будущего, куда мы хотим, то это точно мы тем самым, нам Вселенная начинает помогать, и все начинает выстраиваться, появляются нужные люди, нужные связи, начинает все складываться, по деньгам там все начинает складываться как нужно. Вот, поэтому, наверное, все начинается сначала с этой идеальной картины, куда мы хотим прийти в бизнесе. Потом, я думаю, что нам помогло масштабироваться, это моя страсть к маркетингу. Потому что маркетинг и продажи, это, я бы сказала, такой паровоз, это то, что как раз ведет, а производство потом просто, ну, под нас подстраивается. Поэтому сначала мы продаем, и у нас так и было, что мы сначала все продаем, все тестируем. Иногда было смешно. Как мы вообще начали световые фигуры производить? Это было что-то. Значит, мы торгуем на выставке. У нас в Волгограде, значит, я сама тогда на ярмарках стояла, на выставках садовые фигурки. Подходит к нам дизайнер, девушка наша волгоградка, она говорит: «Ой, вы же декором занимаетесь». Я говорю: «Да, у нас производство, слушайте. А вот, знаете, мне нужно топиари». Я говорю: «А что это такое?» Она говорит: «Ну, это такая вот фигура из металла, там набивается землей, растения высаживаются». Я говорю: «Дайте картинку, посмотрю и спрошу у мужа, можем мы такое или не можем». Она, значит, дает картинку, я потом вечером у мужа спрашиваю, он такой: «Ну, в принципе, ну, как бы, наверное, да, найду сварщика». Ну, а вот когда он говорит это «в принципе, да», для меня это сразу, типа, отмашка, все, могем, продаем. Я такая: «Следующее утро, позвоню». Я говорю: «Да, мы можем, все, мы умеем, все, мы сделаем». И она мне: «Все, договор, предоплата». Я потом говорю: «Ну все, на предоплату». «Как предоплата?» Я говорю: «Ну все, я сказал, в принципе, можем, все продано». И мы, и получилось, что я его подтолкнула, чтобы мы начали делать вот эти вот фигуры из металла топиари. Я же тут же какая? Только мы сделали первое изделие, я тут же сразу сфотографирую, выставляю фотографии у нас на лендинге, я тогда сама все, ну, как бы, когда ты бизнес начинаешь сам, то многие вещи ты сам. Вот, и, значит, и тут мне звонок, значит, по, ну, вот это наш телефон, продажник, как бы, ну, где мы всю рекламу давали, значит, маркетолог из нашего Волгограда, компания по продаже автомобиля, они говорят: «Вот мы видим вашу черепаху топиари, а вот нужно то же самое из металла, но с огоньками, и чтобы это была лень». Я говорю: «Давайте я спрошу». Вот, я у него спрашиваю, говорю: «Ты можешь, в принципе, если вот вдруг нам закажут, вот чтобы такое же, только будет олень там с лампочками?» Он: «Не, ну что, в принципе, да, разберемся». Все. Вот только он сказал, на следующий день я тут же звоню, говорю: «Да, давайте». И мы заключаем договор, нам заказывают сани, оленя, Деда Мороза. Я говорю: «Все, предоплата пришла». Он: «Как пришла?» В общем, так получилось, что как бы являемся тем паровозом, отдел маркетинга и продаж, который потом вынуждает производство дальше подстраиваться. Поэтому я думаю, что масштабирование – это стратегия, вот это вот видение картинки, куда хотим прийти. Потом, ну, то, что команда, а мы команда именно это делаем. Вот, и то, что у нас, ну, как бы, развита продажи, маркетинг. Вот у нас, например, 22 канала продаж. Вот, и поэтому я думаю, что это одно из таких слагаемых, как, ну, которые позволили нам масштабироваться.
Я здесь еще замечаю скорость. Проводимость именно по скорости, что спросили, решились, предоплату взяли, взлетим, потом разберемся. Вот это еще тут история.
Взлетим, разберемся. Это прям мое, при том, что у нас, ну, как бы есть... Я, конечно, не берусь, когда мне говорят, нет, это вообще не наша технология, мы вляпаемся, ну, понятно, что нет. Но если мне говорят, что в принципе мы можем, это для меня какая-то отмашка. Все, продаем, покупаем. И я помню, когда мы тоже начали большой объект, взяли интересный, здесь у нас в Волгограде, арт-объект, светящийся и так далее. Вот, и когда уже к концу дела муж говорит, ты меня со своими этими доведешь до седины. Ну, так вот бывает.
Я тут еще вижу много азарта и любопытства. Ну, типа, сможем, не сможем, и азарт к тому, чтобы вот что-то новое постоянно делать. Это очень круто. Это мне сейчас напоминает книжку Галдрата про цель. Там тоже был, это же такой бизнес-роман, да, знаешь?
Я прям вообще... То, как... Пустые горлышки. Я сначала прочитала книгу я. Потом я говорю, Настя, тебе надо прочитать. Она не очень любитель у меня вот обучений, книжек на тот момент была. Сейчас она у меня уже все. А любитель, вот, ну, так... давай прочту. Потом прочитала книжку, говорит, а есть еще что-нибудь такое? Мне очень, говорит, понравилась. Классная книга, на самом деле. Для нас, как для производственников, я ее вообще всегда рекомендую на каких-то обучениях, когда я провожу. Если ты производственник, тебе просто необходимо прочитать эту книгу.
Да. Крутая. Крутая, да. Я пока до следующих его книг еще не дошла, но это на меня произвело огромное впечатление. Кстати говоря, еще если вдруг не читала, Харского «Осторожно, двери открываются» можно выдавать всем продажникам, которые приходят. Mm. Прям выдавать, ну, для начала, конечно, самой прочитать, она очень влюбляет в продажи, вот прям вообще. Слушай, это очень все интересно. Еще мне интересно, знаешь, что узнать? А какие твои основные принципы, вот такие прям принципы и правила, как предпринимателя, как руководителя, как человека, который тоже, как я понимаю, постоянно растет, учится и развивается? Вот что тут для тебя важно?
А, знаешь, как... Как раз сегодня я делала разбор по бизнесу молодому человеку, по у него производство, ну, такое маленькое еще пока производство, и он говорит, вот у меня вот такой вот принцип, поэтому не могу делегировать. И он называет, говорит, ну, нужно же держать слово. И я говорю, вот и не поверишь, я говорю, у нас точно такой же принцип. За базар надо отвечать. Это может быть связано с тем, что у меня юность прошла в дикие 90-е, и поэтому я, когда кто не держал, не держал слова, не держал, то есть это потом ларьки могли сгорать и так далее, но на самом деле у нас это прям, это мой принцип, и это принцип у нас в работе, мы, даже если мы заключили договор, или мы просто пообещали клиенту, что мы должны будем от такого-то, такого-то числа отгрузиться, и мы чувствуем, что мы где-то не можем не успеть, мы тогда просто выводим всех людей. У меня бывало, что это, конечно, не очень правильно, но у меня бывало, где мы продажникам говорим, девчонки, надо выйти лампочками обвязывать, потому что нужно, машина должна в 4 уйти сегодня, хоть даже до 4 утра, но нам нужно. И девчонки мои из отдела продаж тоже где-то оставались после работы, помогали производству. А, ну, как бы мы просто... У нас бизнес очень резко сезонный, и если мы более-менее нормально все время работаем, но когда четвертый квартал, мы потом просто... Ну, опять же, люди все у нас знают, что четвертый квартал — это просто арбайты. Вот, но принципы... Вот я думаю, что держать слово. Либо ты его не даешь, но если ты его дал, то тогда будь добр, ты его сдержи. Принципы, ну, как бы... Ну, на самом деле принципов много. Для меня важна команда. Команда, потому что я считаю, что один в поле не воин, как это говорится, вот так и есть. Именно когда ты в команде, то тогда, ну, что скрывать, мы живем в стране, мы живем как бы в мире, где все время что-нибудь случается. Какие-нибудь катаклизмы, пережили уже не один кризис. И я понимаю, что если бы я была одна предприниматель, если бы у меня не было команды просто даже, команды семьи, команды на производстве, то мне было бы тяжело, и, скорее всего, в какой-то момент я бы как-то вот там, может быть, сдулась, может быть, еще что-то. Я помню, когда, знаешь, это 20-й год, когда вот эта пандемия, и когда нам всем сказали, что нельзя выходить, все сидят по домам, а у нас, с одной стороны, отгрузки, и непонятно, то ли нам можно будет выходить в производство, то ли нам нельзя. И вот мы тогда, я помню, когда мать, боже мой, что делать, как мы будем, если нас сейчас посадят, ну, под это, все будут сидеть по домам, мы же не сможем отгружать, что делаем? Я говорю, так, стопы, сейчас разберемся, все. То есть я там была на бодряке, потом был момент какой-то, когда я думаю, все, Настя такая говорит, ну, что такое печальное? Я говорю, не знаю, ничего не получается, ну что ты, все, мы это же пропили, мы это сможем. Такая, да, ну ладно, ладно, ладно. И вот эта вот взаимная поддержка, когда ты как бы плечо друг друга подставляешь, и это все помогает преодолеть вот эти вот все разные катавасии, которые вокруг предпринимателей.
Да, это важно. У нас тоже такое с мужем, когда я чувствую, что я туда вот качусь, он, значит, там держит оборону во всех сторонах, а потом наоборот. И классно, когда это не одновременно. И чаще всего это не одновременно. Такой еще вопрос. А дети, вот они растут в этой предпринимательской среде, они, очевидно, варятся все равно во всех этих вопросах и решениях. Но есть ли еще что-то, что для вас, как для пары, было важно, когда вы растили детей? Вот тоже такой для меня, знаешь, момент. Потому что, с одной стороны, кажется, что дети, которые растут в предпринимательской среде, они должны настолько пропитаться этим свободой, этим вот умением держать слово, этим умением брать и делать, и достигать результаты. А с другой стороны, у них наоборот, как будто бы бывает так, что вот все им предоставлено, все вы можете, мы вас во всем поддержим, а им как будто и не надо ничего. Вот как вам удалось сделать так, что ваши дети сейчас хоть и иногда, значит, говорят, что мы не хотим, но все равно они приходят, поддерживают и с вами вместе двигают дальше ваше дело вообще?
Ну, вот первое, да, Таня, дочь, ей сейчас 26, когда, значит, когда она поехала, вернулась, я ей говорила, давай, как бы, ну, в бизнесе, все-таки это же как бы вроде семейный бизнес. Она, нет, я не хочу, это ваш бизнес, а вообще, я вот, мне нравятся рестораны, мне, и она уезжает там на Красную Поляну, потом она приехала, я опять так слегка говорю, ну, может быть, ты, это, она, нет, все, и она там опять уезжает, вот, а потом, когда прям вот как раз перед пандемией она вернулась, и говорит, ну, ладно, сейчас я вам чуть-чуть помогу, вот, а потом, знаешь, что еще важно, вот, вот я понимаю, что если ребенок не хочет в бизнесе, ну, ты не заставишь его, и просто я тогда поняла, что собраться, что ей нравится. И она говорит, вот мне нравится, она же там языков несколько знает, она говорит, мне нравится вот чтобы страны, мне нравятся вот иностранцы, вот как вот это вот движуха, общение на одном месте, она закисает. Я говорю, о, классно, нам нужно экспорт развивать, а давай ты вот как раз будешь этим заниматься. Вот, и получается, что на самом деле, если человек, неважно, это человек из твоей семьи, либо у меня точно так же просто на работе там я общаюсь с ребятами, кто у нас работает, я всегда пытаюсь выяснить, к чему лежит склонность у человека. Потому что если он будет работать и делать на работе то, что к чему у него больше лежит душа, больше, даже если он, может быть, сейчас в этом не очень опытен, но у него есть стремление туда, он будет сам искать информацию, сам это изучать. Поэтому я считаю, что если уж мы работаем, а работа у нас занимает большую часть времени нашего в течение недели, то надо, чтобы работа нравилась. И поэтому точно так же, как и для сотрудников, так же и для детей, я говорю, ну что тебе нравится? Вот мы с Таней выяснили, нравится экспорт. Все, она сейчас этим занимается, она ездит на переговоры. Когда она трындит на выставке, я просто заслушивалась ее там, она на английском может, на чешском может, такая боль, у меня так, я так не умею вообще, а ей нравится. Вот, и поэтому вот это первое, что я понимаю, что детям не надо давить. Вот, я просто когда в Сколково еще училась, то у нас прямо это было, у нас было несколько предпринимателей, у которых уже бизнесы, и которые прям, ну, мы сидели, разговаривали, они говорят, вот как затянуть своего ребенка, сына, там, ну, там был там один такой мужчина, я хочу, чтобы ему, впихнуть. Я говорю, ну, подожди, ну, ты разберись, чего он-то вообще хочет, может быть, просто какую-то часть, вот, ну, чтобы это не было, вот, потому что мы можем один раз заставить, но это все равно не будет, вот, поэтому лучше, чтобы это было интересно самому человеку. Вот это я прям очень четко поняла. Вот, по поводу свободы и то, что как бы мы предприниматели, мы, получается, хочет ребенок, ну да, давай ты поедешь вот там в Англию, там, английский подучить, или там, вот, да, ты хочешь лагеря детские, ну давай, давай, вот как бы развивающийся, давай. Это с одной стороны есть у нас, но с другой стороны я стараюсь это... У нас Артем такой, ну, вот ему сейчас 14, он такой, ну, вот это купите. Я говорю, ну, подожди, тормозни, как бы, пока, вот денег сам иди, заработай, как бы, пока это не в бюджете. Он, ну, что, у вас нету, что ли? Я говорю, Тём, а давай ты просто мы там, или ты заработаешь, вот, я тебе доложу денег, вот, вот так вот и будем. Вот, значит, а сейчас у нас другое. Значит, он у нас на каникулах, он сказал, что в лагеря не поедет, он будет подрабатывать. И ему муж выделил эту кофту, и он играет территорию рядом с заводом, у нас время от времени к нам экскурсию приезжают предприниматели. И, значит, чтобы была территория, уборка, там бумажки и так далее, налетает. Вот, и вот он пошел убираться, как это, как дворник, значит. И они там договорились, что он делает объем работы и там 1500 рублей за объем работы. Чтобы у нас не было, что, что ты так долго сидишь, долго что-то делаешь, мы просто, окей, тебе надо 2 дня, делай 2, 3, 3. Вот главное, вот этот кусок, обсудили что? Обсудили деньги. А, значит, я тут вчера, я говорю, слушай, Тём, там надо еще ветки подрезать, я сейчас ехала на машине, там нужно это. Он, нет, это дополнительная оплата. Так, папа говорит, ну ладно, я поговорю. То есть вот как, где, ну, как бы нужно научить, и что просто у меня тоже такой момент есть, что и я это объясняю, потом объясняли это, потом надо некоторые вещи делать, ты делаешь с превышением. То есть где-то ты просто сделай, тебе потом все равно отблагодарят. Сделай сейчас чуть больше, чем от тебя ожидают. Потому что эти же потоки, они все равно уравновешиваются. Вот, ну, в общем, бывает у нас, воспитываем, пока не все гладко с младшим.
Очень знакомо, у нас договоренность прям сразу такая была, что если ты что-то хочешь, 50% будь добр сам, мы поможем, мы подскажем, 50% мы добавляем, и это прямо их стимулирует, когда что-то хотят двигаться дальше. Да, так что стратегия схожая. Оль, а как ты упрощаешь себе жизнь? Ну, понятно, что у тебя очень много задач, очень много забот. Вот чтобы не уставать ни на работе, ни дома, как упрощаешь себе жизнь? Есть у тебя какие-то хитрости, секреты? Или просто обычные дела, которые надо сделать, чтобы жить стало легче?
Начинаем с простого, да? У нас дом, и надо уборка. И поэтому есть просто... Я понимаю, что мне лучше заплатить, чтобы я не занималась уборкой. Это не мое. Я лучше это время посвящу другим, более важным стратегическим моментам, даже если это будет отдых и на великах, потому что нам нравится, например, с семьей ездить на великах. Вот. Я думаю, что чтобы вот опять же успевать, здесь вопрос управления временем, тайм-менеджмента. И как бы вот здесь вот я достаточно такая, что у меня даже книга есть, как все успевать. Вот, да, можно на Литресе ее купить, если что.
Отлично, посмотрю, спасибо большое.
Ну, на самом деле, раньше у меня была эта прям проблема жесткая, особенно когда еще не было Артема, была Танюша, она была маленькая, и вот это вот, у меня был другой бизнес тоже в партнерстве, мы как бы две семьи там делали бизнес, у нас была сеть магазинов, и у нас такое было, что я приезжала вообще, то есть с утра и до вечера, утром уехали в 7, в 9 вечера приехали, и в какой-то момент, а тогда Тане было лет 8-9, она, я помню, когда мы приехали домой, она нам уже, 8 лет она нам уже кушать готовила, она сама приходила со школы, в общем, ребенку пришлось сама себя выживать. Я помню, я пришла на кухню, как раз мы кушать, вечер, она такая стоит, такая грустная такая, говорит, мам, ты представляешь, я была вот у подружки, у Кати, днем зашли мы к Кате, а мама Катина дома, и она с такой-то тоской говорит, и вот тут у меня что-то щелкнуло и перевернулось, я думаю, не, так дело не пойдет. Тут, получается, ребенок уже от этого страдает, от того, что с утра до вечера меня нету, и я тогда для себя прям поставила задачу, как же мне делать все необходимые задачи, дела, и успевать их делать до 6, чтобы я в 6 была дома с ребенком, и тогда прям я очень много разных тренингов там, и там известных тренеров ходила, и вот я, с одной стороны, ходила там для себя, пыталась понять, и видела, что все равно есть вот разница, как тайм-менеджмент для мужчин, у них есть там бизнес, и они планируют по-своему, а у нас у женщин, у нас несколько проектов, у нас и бизнес, и дом, и семья, и я, чтобы еще красивая оставалась. И получается, как это все нужно вот увязать воедино, и я тогда вот как раз начала какие-то вещи использовать, там выработала свою систему, потом даже у меня в 2012 году я захотела очень заниматься коучингом, я выучилась на коучинг, и у меня были тоже клиенты, у которых была проблема с не успевать. И получается, что я им рассказывала свою систему, рассказывала, и они используют, у них тоже получается с управлением временем, и как итог тогда и получилась эта книга. Вот, поэтому, наверное, вот на ответ на твой вопрос, это про управлять временем, делать задачи, вот, потому что и еще находить, ты вот как бы этого момента коснулась, находить моменты, чтобы, или это у тебя в Инстаграме прочитала, вот те вещи, которые тебя вдохновляют, заряжаться энергией. Потому что если у нас нет энергии, если у нас нету, мы не горим чем-то, мы уставшие, то тогда и бизнес не будет складываться. Для того, чтобы все прям горело, все так двигалось, все нужно, чтобы у тебя была энергия, как у предпринимателя. Вот, и поэтому есть, вот, ну, вот, например, на великах. Вот для меня прогулки на великах с пацанами с моими, это все, я прям отдыхаю. Еще история мне нравится. Я читаю все время про историю Волгоградского края, мы там смотрим, выискиваем какие-то старые населенные пункты, как здесь там речки были, нам это очень интересно. Вот это меня тоже очень наполняет.
Находить, что тебя наполняет, управлять временем и делегировать неважные задачи, чтобы оставалось время для важного. Слушай, а мне так интересно, если можно, а как, вот что дальше? Вот сейчас там 15 стран, да, магазины, все. А что дальше? О чем мечтается еще?
Знаешь, я несколько лет назад вот поняла для себя, что, может быть, это как будет мой внутренний какой-то посыл. Мне очень нравится заниматься образованием. То есть у меня, во-первых, там я все время учусь, но мне очень нравится помогать предпринимателям. Особенно у меня прям, знаешь, душа болит, ну, как бы вот прям в хорошем. Очень много производственников сейчас вокруг меня, я вижу маленьких производственников, там кто-то там средний бизнес. Они делают классные продукты, вообще суперские продукты делают, но, к сожалению, не умеют выстраивать маркетинг, поток клиентов, как сделать. И очень масса производителей, которые делают замечательный продукт, но, к сожалению, об их продукте не знают ни в России, ни за пределами России. И вот когда я являюсь амбассадором мой бизнес Волгоград, программа поддержки предпринимателей, я являюсь их амбассадором, и я на разных программах у них выступаю, там, и для молодых, и для производств, и я понимаю, что мне вот это одно из, если мы говорим про будущее, то я понимаю, я вижу себя именно вот один из треков моего развития, это передать мой опыт, обучать других производственников, предпринимателей, как делать так, чтобы об их продукте узнавали их клиенты. Знаешь, интересная вещь, особенно, которая меня подтолкнула. 2 года назад на одной из программ «Сколково», в которой я училась, у нас там была тема, мы рассматривали вообще, как меняется индустрия, под каким влиянием, и там было о том, что Великобритания очень сильно шагнула вперед в индустриальном, в промышленном развитии и вообще стала державой в конце 19 века. И это произошло одно из, потому что 15% населения Великобритании, они стали, это малый бизнес, это был малый средний бизнес. Именно предприниматели вытянули Великобританию на тот ее уровень. А у нас 2% в России. Я подумала, что если бы у нас было бы больше предпринимателей, если бы те предприниматели, которые у нас сейчас есть, но они бы научились бы как можно лучше продавать, лучше продвигать свои товары и услуги, то как было бы классно, тем самым мы бы точно изменили бы экономику. Тем самым получается, что когда растет количество предпринимателей, ведь всем же хорошо, появляются новые классные услуги, новые товары. Мы же предприниматели, двигатели вообще всего, двигатели прогресса. Вот, ну и, в общем, как одно из, что дальше, с одной стороны, это про мой вектор личный образования, и там сейчас у меня есть мастер-группы, где я беру там производственников, у которых как раз вот эта задача масштабироваться, вырасти, выстроить поток клиентов. А с другой стороны, в производстве мы очень сейчас развиваем экспорт. Меня прям драйвит, когда особенно был момент, у нас же на нашей продукции QR-код, там made, хорошо, QR-код на наш Инстаграм. И мой заводской Инстаграм подключен к моему телефону. И когда 6 января делинкнуло, и я увидела нашу световую фигуру, конь с каретой на фоне пальм, я думаю, что за странная картинка. Я туда залазю и смотрю. А оказывается, у нас есть оптовик из Берлина. Он перепродал наши световые фигуры в Валенсию, в Испанию. И русские, которые прогуливались, они увидели QR-код, навели, и они пишут, и вот они сделали сторис, я этот сторис сохранила, что вау, там на Валенсии эта площадь в Испании стоит наша карета, и русские написали, как отрадно видеть, что русские изделия российского производителя здесь украшают. Вот. А на следующий день точно такая же картинка, тоже карета с конями, с детьми, и русские отметили нас в Висбадене на главной площади, базарной площади, там карета, вот. Но только там было еще смешно, потому что видно в попыхах, наши девчонки, они QR-код вот этот вот шилдик, не made in Russia, где на английском написано, а где на русском написано, сделано в России, QR-код, то есть для русских карет, для русских фигур, и русские такие, значит, отметили, что так прикольно, Висбаден на главной площади стоит российские световые фигуры, и потом такая приписка в другом сторисе, ребят, ну вы лучше пишите на английском языке, здесь же не все русские знают.
Еще не все русские там в Висбадене, все нормально пока, но это только пока. Слушай, а вот прям любопытно, а что, нет людей, которые производят заводов, которые делают световые фигуры во всех этих странах? Или это вы настолько классно смогли рассказать, что ваши фигуры настолько хороши, что их покупают по разным странам?
Ну, наши фигуры на самом деле хороши. Это мы первый раз поняли, когда мы посетили выставку во Франкфурте. Есть выставка, она проходит обычно в январе. Это мировая выставка, где как раз производители световых украшений, крисмас-украшений, они там выставляются. Мы первый раз попали на эту выставку в 2018 году. И я когда ходила, я такая, о, вот эта компания, я про них читала, они 50 лет уже занимаются этим. И когда мы подходили, щупали, смотрели, и у меня такая, думаю, что это европейское качество? Да наши пацаны, они там... чтобы никакой изоленты нигде не было, там термоусадки вместо изоленты, то есть, а тут, значит, итальянское дерево стоит, и там изолента, я такая, боже, вот. Я тогда подумала, о, если мы попадем на эту выставку, мы тут это, мы будем очень даже на уровне смотреться. И когда я приехала, вернулась тогда, мы очень много получаем разных субсидий, программ Центра поддержки экспорта. Вот, и я с ними говорила, я говорю, слушайте, мы бы очень хотели попасть на эту выставку. И сначала не смогли договориться, потому что для того, чтобы попасть, оказывается, 3 года там стоят в очередях, чтобы только попасть на выставки. Вот, ну, в общем, потом они говорят, все, мы для вас выбили, это было в ноябре, в январе нам ехать, мы такие с сестрой, что вот, вот это да, мы из Волгограда, притом мы не просто из Волгограда, мы из Красноармейска, это такой маленький район, в смысле не маленький, а удаленный район от центра, вот, и мы красноармейцы, мы немножко всегда так, немножко себя слегонца ущербно чувствуем, потому что нас, мы у черта на кулисе, вот, и, в общем, мы такие вот как раз из региона, и будем там стоять. А мы прилетаем за день, чтобы свои украшения там ставить. Вот, у меня, значит, номер, я знаю, что на 6 квадратных метров, мы идем с таким трепетом, знаешь, это когда аж в желудке волнение сводит, потому что ты будешь с монстрами с такими стоять рядом. Вот, мы идем такие, я смотрю, где наш, значит, стенд, и я вижу, где наш стенд по номеру, и у меня все опускается. Потому что наш стенд, наши 6 квадратных метров, прям возле входа в туалет. Я думаю, ну все. Вот только что запаха не было, да? Я думаю, ну все. Это, значит, немцы узнали, что мы из Сталинграда, и решили нам отомстить. Вот. Но когда начался следующий день, к 11 уже дня, я подумала, блин, шикарное место. В следующий раз надо просить место около туалета, потому что народ туда залетал. Он весь такой был, не видел ничего, оттуда как это, облегченный, смотрит, а тут мы стоим, светимся. В общем, у нас выставка прошла шикарно, больше 100 контактов. 3 контракта мы отгрузили сразу, именно так. Первая наша была отгрузка в световой парк Техаса, световой парк во Франкфурт-на-Майне. Вот, поэтому после этого я приехала и в свой центр поддержки, я говорю, слушайте, шикарное место около туалета, мы в следующий раз хотим.
Отличная история, я считаю, как и вся история про ваше производство и про то, что все, кто сейчас что-то мастерит на кухне и думает о том, что он такой маленький, каждый может стать очень большим, и если вы делаете действительно классные вещи, вы действительно этим горите, то вас ждут вот во всем мире и готовы вас всячески поддерживать и заключать с вами контракты. Хватило бы у нас смелости на все это у всех. Оль, последний, заключительный вопрос. Расскажи, пожалуйста, какая книжка на тебя в последнее время произвела самое-самое впечатление? Что вот прям готова порекомендовать?
Знаешь, я очень люблю автора Дэна Кеннеди. Mm-hmm. У него есть книг, все, что переведено на русский язык, я все это читаю, даже если это не издательство, а где-то там мне переводы попались. И кроме Дэна Кеннеди, мне еще очень нравится Сет Годин «Фиолетовая корова». Вот это как раз то, что все время я у себя... как это, и я это внедряю к нам в производство, быть вот такой вот фиолетовой коровой среди других коров, быть апельсином среди яблок, это у Дэна Кеннеди, вот, и об этом я как раз тоже говорю производителям, когда вы будете вот такой фиолетовой коровой среди других или апельсином среди яблок, то тогда вы можете продавать много, дорого, потому что вы будете вне конкуренции, и это можно все как раз сделать. В общем, я очень рекомендую такие, вот именно этих авторов.
Спасибо тебе большое. Ну что же, я очень благодарна тебе за то, что ты выделила время для этой беседы. Я приду к тебе узнавать про твои мастер-группы, потому что мы тоже маленькие гордые производители, и нам хочется мирового господства. И в-третьих, потому что ты сейчас очень-очень поддержала меня этим разговором, потому что есть у нас то, что хочется продавать по всему миру. И очень нужен сейчас крепкий старт еще одному производству, которое тоже может вырасти в завод, и я прямо всеми руками и ногами за это болею, поэтому я к тебе с этим приду. Все, друзья, хорошего дня. Оль, спасибо.
Да, все, давайте, пока-пока.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!